как по Божьей горе. Там поклоннички идут, там поклоннички идут, в руках свечки все несут. Аллилуйя, аллилуйя, в руках свечки все несут. Аллилуйя, аллилуйя, в руках свечки все несут. Ой, блаженный этот путь, куда страннички идут. В Иерусалим они идут, а их ангелы ведут. Аллилуйя, аллилуйя, а их ангелы ведут.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой о паломничестве «На земле, как на небе». Мы продолжаем цикл бесед о Святой Земле с протоиереем Ильей Шапиро. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день.
Сегодня мы будем говорить о святынях Илеонской горы. Мы знаем, что с этой горой очень много связано евангельских событий. И количество святынь, которые там находятся, их тоже охватить, это количество, очень сложно. Обычно в поездках выбирается обязательно стопочка Господа нашего Иисуса Христа, место Вознесения. Это на горе Илеон наш монастырь Илеонский. И, конечно, Мария Магдалина, Гефсимания. Вот это как бы основные три места. Но помимо этого есть и другие очень важные касательно новомучеников Святой Земли. Но мы по порядку лучше будем говорить. Как складывалось ваше паломничество на Святую Гору Илеон?
Прежде всего, монастырь у русской свечи Илеонский, где похоронен отец Антонин Капустин, где место находится обретение головы Иоанна Крестителя.
Два, причем обретения.
Да, первое и второе, как, собственно, и празднуется этот праздник в начале марта, 8 или 9, в зависимости от того, високосный или невисокосный год. Вот, этот праздник такой особенный, если он попадает на Великий пост, то он с особым, хоть и малым, но все-таки особым торжеством отмечается. И, конечно, место такое удивительно драгоценное для нас. Оно такое тихое, спокойное, без большого числа людей. Вот. Ну, действительно, такое впечатление, что на самую эту вершину горы, где, собственно, и находится этот монастырь, как будто бы не всякий добирается, поэтому...
Батюшка, а еще если учесть, что вокруг, когда подъезжаешь и выходишь, это полностью арабский район, где шум, гам, не очень чисто, эти лавочки мелкие, все вот эта суета какая-то, и вдруг такие ворота, маленькая дверка металлическая, ты заходишь и оказываешься на большой территории, совершенно в другой атмосфере, просто которая тебя накрывает как-то вот и поглощает. Даже вот замечали, что атмосферу Гефсимании, вот тот квадрат внизу под горой, куда со всего мира съезжается, что это именно это место является Гефсиманским садом, где был арестован Спаситель наш, что вот прочувствовать ее даже лучше вот в этом монастыре Илеонском. Потому что там все схожено и апостолами, и Спасителем, и Божьей Матери. Вот вы как сказали, безлюдно, как правило, широкие просторы, откуда виден Иерусалим, ну и, конечно, вот святыни самого монастыря.
Возвращаясь к той мысли, которую мы обсудили в начале наших бесед, что мало что изменилось. Видимо, вот эта некая возможность уединения с учениками, вот это ощущение от всей горы, от подножия Гефсимании до вершины Илеона, это именно излюбленное место самого Спасителя, где он часто бывал с учениками, и где вдали от шума и ожесточения, которое их встречало в Святом Граде Иерусалиме в самом, ученики могли впитывать, вдумываться, вслушиваться, воспринимать слова Божественного Учителя. Вот такое ощущение действительно многие испытали, и я слышал об этом, что многих паломников, ну, туда просто тянет. Два таких места, да, собственно, храм Гроба Господня, который, ну, неисчерпаемая глубина и неисчерпаемая широта, и все, вся жизнь, вот, раскрывается. И то же самое вот на Елеоне, это как бы с другой стороны. Действительно, насколько разные события как будто бы там происходили, да, то есть вот место погребения Божьей Матери, место предательства Иуды.
Ну, место погребения Божьей Матери – это все-таки не Елеон, это Гефсимания.
Нет, Гефсиманию я рассматриваю как бы у подножия горы.
Угу.
Вот, я имею в виду вот все, в целом всю гору. И Гефсимания здесь, вот, ну, действительно, вот мы спускаемся вот по этой дорожке, значит, и вот Елеон, вот уже вот все ниже-ниже, вот монастырь Марии Магдалины, и далее вот Гефсимания. Я сознательно это все объединяю, потому что это все тоже, Гефсимания тоже излюбленное место. Вот, и поэтому, собственно, Иуда и знал, где еще искать. Скорее всего, там. И даже, может быть, какие-то такие знаки были для него совершенно ясные, что именно, что уже не скорее всего, а наверняка Спаситель будет с учениками там. И Вознесение, и Успение, и предательство Иуды. Все вместе, вот, да, потом начало восхождения в Иерусалим. То есть это тоже там место отмечено, потому что изображение есть в монастыре Марии Магдалины, где Христос на ослике, и как бы указание на то, что вот здесь, а именно отсюда началось...
Так там лестница сохранилась, да, фрагмент да, лестницы, да, да, что поразительно, да, того времени.
Да, то есть и вот прямо напротив... эти золотые ворота, через которые Спаситель вошел. То есть все это особое такое положение горы. Сам Иерусалим виден как на ладони. Все вместе, все эти священные места, допустим, как даже мы слышим поток кедровский, да, вот в Евангелии, в славянском тексте у Иоанна мы слышим, и вот он, этот поток у подножия горы. Все это исполняет душу, конечно, таких священных переживаний, которые просто теснятся. И как будто бы поначалу даже не находится объединяющего какого-то фактора. Да? Вот как это все объединить? Потом надо не забыть, это еще связано с современной историей. Вот. Что касается, мы уже говорили, беседуя о храме Гроба Господня, что вот эта треснувшая кувуклия над самим гробом, это имеет отношение к новейшей русской истории. Потому что был план у некоторых восточных иерархов, которые хотели низложить патриарха Тихона и даже вошли в молитвенное общение с обновленцами, то есть с теми, кто на руку большевикам практически раскалывал русскую церковь. И вот это все не состоялось просто потому, что собор, который имел целью признать обновленчество и низложить патриарха Тихона сначала. Не состоялось сначала просто потому, что патриарх умер уже в 25-м году, а в 1927 году совершилось вот это землетрясение в Иерусалиме, и вот стало уже не до этого. И все стали заниматься другими делами. То же самое касается, что совершенно замечательно, судьбы новомучеников переплетаются именно со святыми местами, именно особенно даже, я бы сказал, на Елеонской горе. Мы здесь видим и здесь мощи великой княгини Елизаветы, преподобной мученицы. Здесь место страдания Анастасии Строгилу, это особый тоже разговор, вот последний по времени мученицы.
Можно сказать, нашего времени.
Да, 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 нашей современницы. И так много именно русских уголков здесь, именно на Елеонской горе. То есть вот эта связь с Россией глубокая, которая наблюдается и близ храма Гроба Господня, и в самом храме, где, как известно, очень многое было сделано и благодаря вложениям русских царей, паломников и таких...
Благочестивых жертвователей.
Да, и какие были паломники, мы тоже там узнаем у самого гроба Господня в Александровском подворье, видим эти потрясающие вот вериги, которые носили. Это же было паломничество совершенно иного масштаба, я бы сказал, по духовному усилию, которое употребляли те люди, которые фактически посвящали этому всю жизнь, так сказать, лучшие годы своей жизни, чтобы только сходить в Иерусалим и там, может быть, и умереть. Вот. В этом смысле Елеонская гора очень схожа. Именно она есть место и возлюбленное самим Господом, и, конечно же, возлюбленное и паломниками. И иначе быть не может, ибо Христос живет в благочестивых сердцах.
Батюшка, ну вот если вы говорите, да, вот достопримечательности основные горы Елеон, это и храм Марии Магдалины, необыкновенный абсолютно русский храм, где мощи Елизаветы Федоровны и Иннокене Варвары. И опять же русская свеча в Елеоне, это тоже восток Иерусалима указывающий, и это свеча, которую видно в Иордании даже. Это тоже постройки русских молящихся. Это не случайно, в этом тоже есть некое избранничество. И поэтому такие мысли возникали, что великий наш архимандрит Антонин Капустин, которому мы обязаны всем тем, что имеем сейчас в Русской Палестине, можем приезжать и преподать к этим святыням, он избрал местом своего упокоения именно Елеонскую гору. Хотя он очень любил и Горний монастырь, и в Хевроне его место, где он спасал маврийский дуб. Но, тем не менее, упокоился, и в этом есть логика его жизни, как бы вот такое завершение. Так хотелось бы, чтобы мы дождались того момента, когда заслуги этого человека перед церковью были оценены, и чтобы он был прославлен. Очень бы этого хотелось. И туда тянет, и очень хочется там вот послужить литию или просто вот припасть к его могиле, которая находится прямо в храме, в маленьком храме, где обретение главы Иоанна Предтечи. Где мы в центре видим оставшиеся кровавые пятна, где было несколько тысяч убитых христиан еще в период нападений мусульман. И мы знаем, что и продолжается и сейчас, не просто складываются отношения с арабским населением вокруг.
Да, это особый разговор, конечно, вот эта часовня Вознесения, которая стала мечетью фактически, и все-таки туда дается доступ христианам.
Где вот. Стопочка Спасителя,
да,
место
Вознесения, и даже в соседних монастырях, вот на Елеоне, там указывается место, тоже это в этом глубокий символ, где стояла Божия Матерь во время Вознесения. Это все настолько оживает и настолько конкретно. Вот уже остается в памяти, в сердце, что когда те или иные молитвы читаются, то они читаются как бы преломляясь через вот эти иерусалимские и вообще впечатления от Святой Земли. И особенно здесь достаточно вспомнить некоторые песнопения из службы Вознесения. Вот, например, это только здесь так особенно звучит. «Еже о нас исполнив смотрение, и я же на земли, соединив небесным, вознесался и севославе Христе Боже наш». Никак же отлучаясь, но пребывая неотступной, и вопия любящим тебя, аз есть с вами, и никто же на вы. Вот это впечатление от Елеонской горы, оно вполне, так вот, можно сказать, конкретизировано, раскрыто вот в этом дивном тексте Вознесенского Кондака. «Я же на земли, соединив небесным». А там где граница, это небо и земли? Да ее вообще там нет. Вот это вот, эта вершина, это уже высота, над которой только небо. И вот это, как вы сказали, да, свеча, которая видна с огромных расстояний из соседних стран и так далее. Дальше, пожалуйста, в этом тексте тоже потрясающие слова. «Никак же отлучайся, Христос не отлучается». Вот именно Елеонская гора – ярчайшее тому, мощнейшее тому свидетельство. Христос не отлучается. Его любовь к этому месту, его тяга к уединению с учениками – вдумаемся, что это означает. Кто эти ученики? Да это мы. Сам Господь хочет от сердца к сердцу поделиться с нами, призвать нас, очистить нас, изменить, исправить. И говорит от сердца к сердцу непосредственно. Это касается текстов особенно Страстной Седмицы, действительно, такого рода переживаний и таких великих праздников. И именно здесь, вспоминая его разлучение с землей. Мы одновременно говорим о том, свидетельствуем о том, что он с землей не разлучается. Я с вами, никто и против вас. И это в конце Евангелия от Матфея мы слышим. Я с вами во все дни до скончания века. И где? Вот здесь. Вот это место, освященное его уединением с учениками, его беседами с учениками. Место, еще раз скажем, возлюбленное настолько, что ученик, ставший врагом, ставший предателем, именно здесь, уже у подножия этой горы, знал, что Христос будет здесь. Это значит, что одновременно надо именно здесь хранить духовное трезвение, потому что здесь не место таким, что ли, эмоциям, так сказать, порывам каким-то. Очень часто бывает, что люди как-то теряют такое трезвение. Бывает это частенько именно в паломничествах. То есть возникает такое соблазнительное, можно сказать, ощущение, что, ну, что теперь все, теперь море по колено, теперь ничего не страшно, ты же остаешься таким, ты же тот же человек. Чтобы тебе измениться, тебе мало получить то, что тебе Господь дает. Тебе надо употребить особые усилия именно над собой. И теперь многое взыщется, многое дается, и должны умножиться твои усилия ради того, чтобы действительно принести достойную благодарность Господу за все, что Он здесь тебя не спаслал. Так вот, надо об этом ясно помнить. И вот, как замечательно сказал, этот момент как-то не могу забыть из урока в нашей гимназии, когда я спросил, а Иуда что, он был всегда таким плохим? Вот, и одна девочка сказала, нет, он был сначала хорошим, а потом ничего не делал. И вот, вот это то, что он был сначала хорошим, это и есть основание для его избрания в ученики.
Ученичество, да.
Да, а с другой стороны, и Господь дает безмерные дары всем ученикам и ему тоже, а он ничего не делает. То есть нет даже малейшего соответствия воспринятых трудов и тех даров, которые Господь дает. То есть этот диссонанс, он разрывает душу, и она в конце концов выбирает свое, а не Божье. И выбрав это свое, она совершает фактически уже здесь, уже в этом моменте совершает предательство.
Предательство, да, да, и богоубийство. И в душе в своей собственной, в первую очередь, богоубийство, и уже потом по факту событий. Но даже вот это место, что сохранили колонну целования Иуды, на этом месте стоит колонна, это вот тоже какая-то фиксация таких глобальнейших, страшнейших вещей, которые касаются каждого живущего человека. Понимаешь, что это именно вот там?
Да, конечно, это отражено тоже в богослужении. Вот Косьма Маюмский, Андрей Крицкий, Иоанн Дамаскин – все имели отношение, все авторы служб Страстной Седмицы, самые великие, по крайней мере, из них, они имели отношение к Святой Земле. Мы об этом уже говорили. Да, и вот это место, где колонна, где Иуда предал Христа, целование, как тут не вспомнить, именно здесь, ну, просто вот совершенно явно, один из самых потрясающих текстов даже для таких великих служб, как Страстная Пятница, например, Утренняя Великая Пятница, это Седалин в конце шестого антифона. «Кий тя образ Иуда, предателя спасу содела. Еда тя от лика апостольска разлучи, еда тя дарование исцеления лиши, еда саонями вечеря в тебе от трапезы отрину, еда иных ноги умыв твои же презре, о каликих благ непамятлив был еси, и твой уба неблагодарный обличается нрав, того же проповедуется безмерное долготерпение и велия милость». Вот слова «твой неблагодарный обличается нрав». Чей обличится нрав на суде Божием, а тема Вознесения, как раз продолжая разговор наш о Елеонской горе, тема Вознесения, она же имеет и какую еще сторону, что Вознесение – это, во-первых, приобщение человеческой природы Богу, это, во-вторых, ожидание благодати Святого Духа в день Пятидесятницы, и это, в-третьих, ожидание второго пришествия. Господь оставляет мир и придет во второй раз. И об этом говорят стихиры праздника Вознесения. И второе пришествие Христово обличит неблагодарный нрав тех самых козлищ, о которой говорится в притче о страшном суде. То есть, которые тоже получили эти дары, и, между прочим, вся 25 глава Евангелия от Матфея, и притча о десяти девах, и притча о талантах, и притча о страшном суде, о том же самом, то есть фактически о суде, и что обличается? В чем этот неблагодарный нрав? По притче о талантах неблагодарный нрав ученика Христова может быть в чем? Именно в отсутствии трудов. Получил таланты и ничего не делал. Вот эти слова ученицы начальных классов, они совершенно ясно заложены, это все перекликается с самим евангельским текстом.
Высказано очень просто по-детски, но в этом и есть эта глубина. А потом, опять же, вот вы даете кусочки службы, представляешь эту колонну, которая стоит вне всяких монастырей, на спуске дорог, а тут же и Асафова долина, где по преданию разных религий будет страшный суд, опять же, что именно в этом месте все будет происходить. Конечно, да. То есть складывается все в одно. И потом напротив Гефсиманская обитель, особенно любимая многими русскими паломниками. И вспоминается, допустим, тот же приезд, например, пояса Пресвятой Богородицы с Афоны. Сватопецкого же привезли.
Да.
А место, вот внизу гробница Божией Матери, мы знаем, из, опять же, от Дмитрия Ростовского, как проходило Успение. Мы знаем про Афоню, который пытался перевернуть гроб. И как были отсечены руки, а потом он стал верующим человеком. Это все здесь происходило. Мы знаем о том, что пещера, которая вот сейчас огромная, это же мы знаем, что семья Богородицы были не богатыми людьми, но это ведь была усыпальница всего рода Давидова. И по идее Господь должен был бы упокоиться там, если бы не особый промысел Божий. А сейчас вот справа, когда заходишь в пещеру, есть предел Иакима и Анны. Это, между прочим, престол греческой церкви. Это не просто вот место, где приложился к иконе. А слева Иосиф Обручник. И тоже вырастает сразу и предание церковное о том, как его выбирали, что были собраны их посохи и занесены в святая святых, и один расцвел, как ароновский посох, и был избран вот хранитель Иосиф Обручник. И это все-все-все обрастает вот такими живыми деталями. Потом, наверное, всю жизнь, когда слушаешь Священное Писание, всегда будут вот эти живые картины вырастать перед глазами. То есть так уже, собственно, и происходит. Почему говорили, что достаточно один раз съездить в Иерусалим? Ну, конечно, по милости Божией, хотелось бы там бывать не один раз.
Я хочу сказать, что вот, ну, просто такое есть какое-то личное еще впечатление, какого рода. Говорят, и многие советуют, и это абсолютно верно, это из глубокого опыта происходит, что надо читать Евангелие. В соответствующем месте, где ты находишься, соответствующее Евангелие. Я убедился, как-то я с этим ехал, честно скажу. Можно сказать, был на это настроен. Мне хотелось побольше почитать богослужение, посвященное тем или иным священным событиям. Они там совершенно потрясающе звучат. Там вот все очень конкретно. Здесь не только дело, конечно, в том, как мы уже несколько раз говорили, что авторы имели отношение к Святой Земле, хотя это немаловажно. Да, но здесь действительно все на этом месте.
Батюшка, ну наше паломничество всегда построено так в группах, что когда присутствует священник, или даже когда его не бывает, обычно есть вот с собой книжечка паломника по Святой Земле, где приводятся вот эти фрагменты Евангелия на каждое событие, на каждую святыню. Обычно, ну, как правило, все стараются этого придерживаться. Тогда ты можешь почувствовать атмосферу, как бы вот такое дуновение Святого Духа, ну, как бы вот раскрывается глубина вот именно в Священном Писании.
С этим невозможно спорить, но, наверное, все-таки можно добавить. Я хотел бы сказать, что здесь самое место уяснению и уразумению еще и богослужения. Для нас богослужение является в Священном Предании одним из авторитетнейших источников. То, что вошло в богослужение, это дыхание Церкви. И надо сказать, что и само Священное Писание – это тоже дыхание Церкви в том смысле, что, ну, во-первых, они переплетаются, Священное Писание входит, является важнейшей частью богослужения. Но, с другой стороны, богослужение есть некий ответ Богу на его откровение, на то, что он нам оставляет. И мы знаем, что величайшие подвижники составляли это богослужение. Это, во-первых, наделенные особыми дарами, дарами слова, уникальными. Это тоже немаловажно. И плюс к этому богослужение во многом есть богословие, то есть оно пытается углубиться, рассмотреть с разных сторон сам текст Священного Писания. И, возвращаясь опять же к Священному Писанию, можно добавить, что оно церковью и было утверждено, в известном смысле канонизировано, то есть возведено в канон. Именно эти Евангелия, именно эти послания апостолов вошли в Священное Писание, которое избрала церковь, как засвидетельствовав их истинность и засвидетельствовав действительно, что это священные тексты. И мы, одновременно воспринимая священные тексты Писания и возвышеннейшие, богодухновенные тексты богослужения, мы именно здесь происходит как бы встреча Бога и человека. Бог открывается в Священном Писании, человек отвечает ему богослужением, вот этими самыми молитвами. И получается так, что обращение церкви к Иуде...
Есть обращение ко всем нам.
Да, обращение церкви ко Христу – это наше обращение ко Христу, выраженное в идеальной форме и действительно идеальными словами, совершенно точными. Мне думается, может быть, это такой был первый опыт, я не знаю, мне кажется, что вот каждое место, и вот Елеонская гора здесь, как уже мы говорили, совершенно особое место занимает. Везде мы должны углубиться в богослужение, посвященное тем или иным священным событиям. Я хотел бы еще сказать, что как бы особняком для Елеонской горы вот это Гефсимания, Гефсиманский сад. Это такое место чисто по тому, что оно сейчас из себя представляет. То есть, я не знаю, так как сказать, по ощущению, вот это, ну, во всем родное место Елеон, во всем родное монастырь Марии Магдалины, и вот этот греческий маленький монастырек, построенный архимандритом Иоакимом в Строгилу, в чем участвовала и мученица Анастасия. И, собственно, место погребения Божией Матери. Тут никаких как бы двух мнений быть не может. Тут ясно, что это очень родные места для каждого христианина. Но вот что там, что сейчас на месте Гефсиманского сада? С одной стороны, да, вот историческая такая реальность. Вот эти оливы, которые, скорее всего, были свидетелями.
Ну, из их корней, потому что, когда римские воины стояли, потом были вырублены оливы, но из их корней выросли эти. Оливы, которым мы видим на вид им даже вот 2000 лет, это очевидно. И самое интересное, что они до сих пор плодоносят. И там есть хранитель, он францисканец, отец Рафаэль, он страшен, и попробует кто-то там сломать веточку или куда-то, он ринется защищать, но вот он хранитель, и вот они собирают эти оливы на этом квадрате Гефсиманского, место, где по преданию был взят и арестован наш Спаситель. Католики делают вот до сих пор масло, которое подается в Ватикан и Папе Римского. Это более такое официальное место, куда со всего мира приезжают и двигаются по квадрату вот вокруг этих олив, а сбоку находится храм, который называется храм моления чаша, а если с латинского, это агония. Это построил итальянский архитектор Антонио Берлуццо, который 7 храмов в Иерусалиме построил. И тут своя определенная атмосфера, свои задачи, которые решались уже вот в такой католической архитектуре, что там и постоянный полумрак, который напоминает обстановку ночи Гефсимании, фрески, опять же, связанные с этой тематикой, камень, где по преданию молился о чаше Спасителя, это прямо находится в алтарной части, а часть выходит как бы сбоку, где мы все имеем возможность подойти в любое время, фактически. Вы сейчас, может быть, лучше сможете это объяснить, вот эти ощущения, которые ты тут испытываешь, когда со всего мира съезжаются люди, после тех уголков вот наших монастырей, о которых вы сказали.
Да, то есть, поймите меня правильно, я не хочу сказать, что это место нам чужое. Безусловно, нет. Но некая обособленность вот этого храма, который именуется храмом всех религий почему-то, она налицо. Дело в том, что это акцент 20 века в богословии.
Который дал очень много ереси, да?
Совершенно верно. Дал очень много, ну, по меньшей мере, скажем так, помягче заблуждений, потому что...
Вы сейчас вспоминаете даже Антония Храповицкого, да?
Да. Нет, митрополит Антоний Храповицкий и его ученики, в общем-то, имели некое, так сказать, в этом отношении мнение такое, которое, конечно, вот так в целом церковь не держится этого мнения. Мне ужасно даже бывает и неприятно, когда чуть что начинают достаточно известных людей и выдающихся в области богословия уличать в ереси и сразу вот бросаться словами такими резкими. Нет, но это некое уклонение, конечно, заблуждение, вот, но оно понятно, на чем основано. Потому что свойственно человеку все расставлять по местам, как бы пытаться рассматривать то или иное явление во всех деталях, нюансах, причем эти детали и нюансы отделяют от единого целого.
Уклонение в том, что якобы наше спасение совершилось во время внутренних борений и молитв в Гефсиманском саду.
Когда говорят о страданиях Спасителя на кресте, то порой забывают о его душевных страданиях на кресте. Здесь все существо, вся человеческая природа Христа испытывала неописуемые страдания. И об этом забывая, начинают толковать так, что вот душевные страдания были в Гефсимании, а физические на кресте. И, соответственно, в Гефсимании уже как бы спасение как будто бы уже совершилось. Но одно дело, кто-то собирается что-то сделать и решается на подвиг, а другое дело, он совершает этот подвиг. Сейчас не хочется углубляться вот в рассмотрение этих весьма таких тонких вещей, но скажем одно определенно. В Гефсимании тоже были физические страдания, до кровавого пота молился Христос. Это во-первых. А на кресте, когда он зрел и настоящее, и прошлое, и будущее, и все грехи человечества пали на него, это вообще не
поддается,
не поддается никакому описанию. Поэтому здесь остается только принимать безоговорочно, смиренно, в простоте церковное учение. Спасение наше совершилось на Голгофе. Христос умер на Голгофе, смертью смерть попрал. Не душевным борением, в результате которого он покорился воле Божественного Отца совершенно, а именно смертью смерть попрал. Поэтому и открылись врата рая, и поэтому нам даровано спасение во Христе воскресшем. Вот. И поэтому мне хотелось бы, вернувшись к этой теме, сказать, что вот некий такой акцент, несколько искусственный, практически сделанный вот здесь, на этом месте, это плод 20 века. Откуда это богословие взялось? По духу оно совершенно католическое. То есть душевные переживания, некое такое здесь свойственное католической аскетике, экзальтация, здесь все это, значит, перекликается, такого рода трактовка гефсиманских борений. Я хотел бы интересующихся наших радиослушателей отослать к замечательнейшей книге, которая раскрывает нам, что есть гефсиманские борения Спасителя. Причем раскрывается нашим современникам. И это еще раз хочется сказать, что человек, который вроде бы его жизнь не связана со Святой Землей, в отличие от наших великих песнописцев древних, но какую же глубину он раскрыл действительно для всех. Я имею в виду святителя Василия Кинешемского и его беседы на Евангелие от Марка, где он именно вот эти гефсиманские борения рассматривает удивительным образом. Он как некое предположение, как некую догадку дает такую мысль, что здесь была очередная, скажем так, и последняя встреча с дьяволом, который пытался всеми возможными и невозможными способами
отвратить
Спасителя от спасительного для нас его крестного пути дальнейшего. И нашептывал ему, и вот ты видишь, вот кто твои ученики, вот ты видишь, насколько они слабы, они даже не могут с тобой
пободрствовать, да?
И так далее. Все это потрясающе совершенно описано в беседах на Евангелие от Марка святителя Василия Кинешемского. И какая-то достоверность, какое-то вот свидетельство истины, чисто по ощущению, остается. Могу только пожелать вот нашим слушателям это почитать и не один раз это перечитывать. и особенно дни страстной. То есть еще раз продумывая, переживая и размышляя о том, что реально претерпевал Спаситель в эти великие дни.
Вы прослушали первую беседу с протоиереем Ильей Шапиро о святыне Хелионской горы. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Вознесся еси во славе, Христе Боже наш, радость сотворивый учеником обетованием свята. Сын Божий, избавь.